дальше, друзья. Поехал я тут на днях в другой город на машине. Дорога дальняя, ночь. И чтобы не закимарить за рулем, стал я тут громкие песни петь. И что характерно, песни застойных лет. Они, знаете, меня как-то странным образом возбуждают. Набрал в грудь побольше воздуху, набычился и завел. «Будет людям счастье, счастье на века, у советской власти сила велика». Спел и подумал, а перед нами ведь, товарищи, классический пример фрейдистской оговорки. То есть это когда наружу незаметно для самого говорящего лезет его подсознание. То есть хочет сказать одно, а получается другое. Смотрите, у советской власти сила велика, так будет людям счастье, счастье на века. То есть никуда вы, голубчики, от этого счастья не денетесь, покуда сил хватит. Еду дальше. Опять укачивает. Затягиваю другую незабываемую с детства песнь. «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой». И последнюю строку вывожу уже на двойном форте. «Ленин в тебе и во мне». Черт, думаю. Еще одна фрейдистская оговорка. И вспоминается тут случай, как в недолгое время работы моей в ленинградском интуристе переводчиком в группе из Великобритании попали ко мне два, ну скажем так, нежных друг к другу джентльмена. Они иногда держались за руки, ну в общем вели себя совершенно корректно и внимательно слушали объяснения экскурсовода, которая говорила об органах власти, органах печати, органах милиции, а также о членах профсоюзов, членах партии и членах политбюро. По окончании ее речи один джентльмен повернулся к другому и с невозмутимой физиономией сказал: «Эрнест, как много у них все же органов и членов, не так ли?» От этих воспоминаний даже в холод бросило. А что подумал я, если бы им кто-нибудь тогда перевел эту строку «Ленин в тебе и во мне»? Представляете, в каком бы виде могли выставить нашего вождя эти западные извращенцы? Полистаем рок-хронику. 7 апреля. 70 лет назад, в 1920 году, родился Рави Шанкар, ситарист, известный в истории рока как учитель Джорджа Харрисона. 8 апреля. В 1947 году родился Стив Хау, гитарист из ЕС, работавший в ней с 1971 по 1981 год. После этого он в группе «Азия». В 1963 году, 8 апреля, родился Джулиан Леннон, известный нынче музыкант. А начинал-то еще с батькой, когда записался на барабанах на последней дорожке пластинки «Walls and Bridges» — «Стены и мосты». 10 апреля, 20 лет назад, 10 апреля 1970 года, Пол Маккартни официально заявил, что он уходит из «Битлз». Таким образом, эту дату можно считать днем распада «Ливерпульской четверки». 20-летним юбилеем грустного события. Любопытно, что за 8 лет до этого, день в день, Стив Садклифф, басист, который начинал с Джоном Ленноном в группе Silver Beatles, умер в Гамбурге от кровоизлияния в мозг. На замену ему, как вы знаете, был приглашен тот же Пол Маккартни. Из последних новостей. Недавно были объявлены лондонские концерты Rolling Stones, которые состоятся в июле. 120 тысяч билетов на стадион Уэмбли были проданы в течение часа. Rolling Stones приезжает на свою историческую родину впервые после 8-летнего перерыва, и ввиду такого успеха в конце прошлой недели было объявлено 2 дополнительных концерта на том же стадионе. Керанг пишет, что 2 апреля в свет выходит долгоиграющая пластинка в помощь пострадавшим от армянского землетрясения под названием «The Earthquake Album». На ней представлены группы Rush, Rainbow, Black Sabbath, Genesis, Yes, Whitesnake, Asia, Iron Maiden, Deep Purple и другие. Недели две назад мы сообщали, что из группы Guns N' Roses за пристрастие к наркотикам был уволен барабанщик Стивен Адлер. На этой неделе Керанг пишет, что Адлер снова принят в группу при условии, что он накрепко и навсегда завязал. Речь идет даже о некоем контракте, подписанном обеими сторонами, по которому Адлер, если его поймают с наркотой, потеряет все права как участник группы, в том числе и права материальные, и никогда уже больше в Guns N' Roses принят не будет. Керанг также пишет, что 17 апреля на фирме Polydor выходит новый альбом Ингве Мальмстина под названием «Eclipse» — «Затмение». Пластинка записывалась в Америке, в Майами. Ингве Мальмстин продюсировал ее сам. На этом мы хронику закончим. Перейдем к основной теме группы Judas Priest, к рассказу о ней за номером 2. На неделе мы остановились на том, как после всеночной репетиции место вокалиста в Judas Priest было предложено Роберту Халфорду. Впоследствии выяснилась любопытная деталь. Гитарист Кей Кей Даунинг признался, что захотел попробовать Халфорда на репетиции потому, что при первой их встрече услышал, как Роб Халфорд подпевал вторым голосом, звучавшей по радио песни в исполнении американской певицы Дорис Дэй, звезды 50-х-60-х, и по времени, и по географии достаточно далекой. А когда выяснилось, что Халфорд еще умеет играть и на губной гармонике, что в блюзовых командах тогда высоко ценилось, то уважительный интерес к нему возрос еще более. Таким образом, Роб Халфорд через умение петь вторым голосом, что бесспорно требует музыкальной подготовки и внутреннего слуха, прочно занял место первого голоса в группе, и Judas Priest большую часть 73-го года катались по вечерним рабочим клубам в разных частях Британии. Ездили мини-автобусом вместе с оборудованием по принципу «куча мала». Сами выгружали аппараты, сами их ставили, сами после концерта собирали. Кей Кей Даунинг и Халфорд между концертами много времени проводили дома, музицировали, пробовали разные идеи и записывали кучи кассет. Так постепенно лепился и формовался будущий стиль Джудас Прист. В 1974 году зимой поехали на гастроли за границу. Первая поездка за бугор. Это было в Голландии. В конце февраля попали в самые холода. Денег на гостиницы не было. Спали в гастрольном автобусе. Морозы стояли такие, что солярка замерзала. По утрам зубы снегом приходилось чистить. Вернулись домой, отогрелись малость и в конце марта поехали в Норвегию. Вот там-то до группы и дошло известие, что небольшая пластиночная фирма под названием «Галл Чайка» желает заключить с ними контракт. Контракт был подписан 16 апреля 1974 года, для чего все четверо участников на день приехали в Лондон. Подписание контракта было для ребят, конечно, событием немаловажным. Надо помнить, что панк-революция и последовавший за ней расцвет независимых фирм в 1974 году еще не состоялось, и деятели шоу-бизнеса той дореволюционной формации движимы были не столько идеями, сколько просчитанной калькуляцией возможностей успеха. Однако именно это обстоятельство, по воспоминанию Кей-Кей Даунинга, и сыграло основную роль. Во время выступления Джудас Прист в клубе «Марки» в Лондоне там были люди из фирмы «Галл». И хотя им, судя по всему, музыка группы вовсе не нравилась, они заинтересовались ей по деловым соображениям, в основном из-за восторженных воплей, которыми провожала их со сцены публика. Подписание контракта открывало дорогу к записи первой пластинки. Однако дорогу эту преграждало одно оговоренное контрактом условие. Новые работодатели настаивали, чтобы в группе появился еще один гитарист. Второго гитариста фирма хотела добавить, потому что в большинстве своем тогдашние группы состояли из стандартных четырех человек и по составу были похожи как родные братья, а подчас даже не только по составу. Введение пятого человека, по мысли фирмы «Галл», должно было изменить не только внешний фактор, но и следующую за этим структуру аранжировок, внутренний музыкальный баланс и взаимосвязь групповых элементов. Пятым человеком, новым гитаристом стал Глен Типтон. Yeah. читер по-английски значит жулик, обманщик, надуватель, шулер. Но поскольку речь в этой песне идет о девушке, то можно назвать ее обманщица, надувательница звучит уже хуже, а слова жулик и шулер вообще в женском варианте не существует. Это как у Гоголя. А невесте передайте, что она подлец. Итак, вернемся к нашей теме. Глен Типтон до прихода в Judas Priest играл в группе под названием The Flying Hat Band, летающая шляпа. Вернее сказать, будет не играл, а не играл. Потому что музыкальная деятельность летающей шляпы превратилась к тому времени в музыкальную бездеятельность. У нее не было менеджера. Отсюда не было концертов. Отсюда не было денег. Так что Глен Типтон принял приглашение присоединиться к Judas Priest поначалу из чисто житейских, практических соображений. Лишь потом, позже, в процессе совместной работы, он понял, какое правильное решение он принял и вообще, как ему повезло. Результатом этого нового содружества стал гитарный дуэт, родоначальник Judas-Priest-овской двойной музыкальной атаки, элемент, впоследствии скопированный многими группами. Нельзя сказать, что поначалу Judas Priest приняли условия пластиночной фирмы с восторгом. Им, привыкшим к жесткой экономии копеечных гастролей, при которых скудная выручка делилась на четверых, казалось нелепой расточительностью брать на себя обузу, пятый рот кормить, как говорится, чужого человека. Но, как видите, дорогие друзья, не все решения воротил шоу-бизнеса идут в ущерб искусству. Но вот командно-административный принцип, примененный на записи пластинки, дал серьезный творческий сбой. Фирма Gull наняла известного по тем временам продюсера Роджера Бэйна, который работал с Black Sabbath на заре ее деятельности. Вообще за Бэйном ходила слава продюсера тяжелого металла. Он слыл специалистом по музыкальному железу, и при нем, при таком авторитете, рот раскрывать было даже боязно. Ребята полностью передоверились его вкусу и, как говорится, не пикнув, записали первый свой альбом, назвав его «Рока-ролла», который и был выпущен в свет 6 сентября 1974 года. We'll be right back. песня рок-н-ролла с одноименного альбома группы Judas Priest, первого альбома группы, выпущенного в 1974 году. Разочарований у музыкантов было тогда несколько. Во-первых, пластинка звучала как-то без мяса, звучала слабо, хило. Вся энергия, вся жизненная сила, которая, казалось, била из музыки через край, когда записи прослушивали в студии, вдруг куда-то исчезла. Предполагали, что при нарезке шелачной матрицы, то есть при переносе ленты на прототип диска, уровень подрезали, чтобы он не выходил за рамки технических стандартов. Вообще, злые языки недавно поведали мне историю, что пластинки мелодии вроде от того и звучат так одинаково, что человек, нарезающий матричные диски, бережет импортное оборудование от поломки и убирает звук и частотки до безопасных величин. Оговариваюсь сразу, что это сплетня, слух. Никакими фактами, кроме, быть может, скверного звучания пластинок мелодии, не подтвержденный. Как говорится, за что купил, за то и продаю. Короче, Judas Priest первой своей пластинкой остались недовольны. Недовольны еще и потому, что с оформлением их сильно подкузмили, несколько объегорили. На конверте была нарисована покрытая каплями влаги пробка от Кока-Колы, на которой фирменным кока-кольским шрифтом было выведено «Рока-Рола». Чувствуете шутку? По мысли авторов, эта невинная задумка буквально уводила Judas Priest из категории оголтелых металлистов, что, якобы, должно было раскрыть для нее более широкие слушательские слои, обширную аудиторию. «Зачем вам, — говорили им в пластиночной фирме, — появляться на белый свет со штампом «тяжелый металл» на лбу?» По молодой беспечности, да и деловой неопытности на предложение фирмы ребята согласились и, конечно же, вскоре очень об этом сожалели. Тяжелый металл, лишенный своей тяжести, пластинка, оформленная в категориях обывательской красивости, не могла вызвать ни споров, ни страстей, а стало быть, не вызывала ни ненависти, ни преданного обожания. Зима с первой пластинки группы Judas Priest рок-н-ролла. Поскольку первый этот альбом обладал почти нулевой подъемной силой, рассчитывать снова приходилось только на себя. У Judas Priest, к счастью, была уже своя честным рок-н-ролльным трудом наработанная репутация концертной группы. На ней вот и продолжали ехать. Ну, конечно, появление пластинки делу не вредило, потому что в тех местах, где их не знали совсем, можно всегда было пластинку показать, но не более. Первый квартал 75-го года провели на гастролях в Скандинавии. Затем несколько месяцев упорно вспахивали родную, нетучную британскую Ниву. Тот самый клуб «Марки», после выступления, в котором удалось получить пластиночный контракт, еще раз послужил взлетной площадкой, трамплином для прыжка. Judas Priest после серии удачных концертов пригласили принять участие в Редингском рок-фестивале, который проводится, как всегда, в 20-х числах августа ежегодно. Выступление в Рединге стало поворотной точкой в судьбе Judas Priest. Впервые на них обратили глаза и уши не только десятки тысяч соотечественников, но и журналисты своей, а также мировой музыкальной прессы. Их увидели и услышали рок-импрессарио заморских стран, вроде Америки или Японии. Выступление в Рединге заявляло Judas Priest как явление в британском метале, явление, которое отныне нельзя было упускать из виду. Итак, третью часть сериала «Judas Priest» мы продолжим на будущей неделе. Я же оставлю вас с продолжением композиции «Зима, глубокие заморозки и отступление зимы», то есть «Winter Deep Freeze and Winter Retreat», и растворяюсь в апрельском кефире. Всего вам самого лучшего, счастливого вам, ребята!
Сева, сева, Новгородцы, город Лондон,
yeah.